12. Игорь Александрович, добрый вечер. Окажись, у вас возможность задать вопрос Владимиру Путину. О чем бы вы спросили президента?
Добрый вечер. Я, наверное, вас очень сильно подведу, но я скажу, что у меня нет вопросов к Владимиру Владимировичу Путину. И нет вопросов по той простой причине, что Владимир Владимирович по своей основной специальности шпион, и поэтому слова для него – это прикрытие. Поэтому, в общем, я не стал бы задавать вопросов Путину, потому что понимаю, что ответы не будут иметь никакого отношения ни к делу, ни к тому, что наш президент Российской Федерации думает, ни к тому, что он собирается делать. Вот это Владимир Владимирович неоднократно продемонстрировал всей своей деятельностью на посту президента. Он неоднократно говорил о том, что ЮКОС банкротить не будет. После этого ЮКОС банкротили. Неоднократно говорил о том, что выборы губернаторов не будут отменены. И после этого выборы губернаторов отменялись. Поэтому вот у меня нет вопросов к Владимиру Владимировичу. Я бы не воспользовался такой возможностью.
Александр Рыклин, добрый вечер. Вы тоже считаете, что задавать вопросы президенту России бессмысленно?
Вы знаете, добрый вечер, да, добрый вечер. Я абсолютно согласен с Игорем, но, правда, немножко по другому основанию я бы не стал задавать вопросы президенту. Ну, потому что, честно говоря, мне не очень интересно, чтобы он не ответил на любой из вопросов. Я примерно представляю себе, для меня уже не является как бы вопросом вот тот самый сакраментальный основной вопрос, которым задавались многие журналисты много лет подряд, «Who is Mr. Putin?». Вот как бы для меня ответ на этот вопрос очевиден, а дальше мне уже не интересно. Я уже понимаю, что на тот или иной... Даже если представить себе, что он бы отвечал откровенно, что, конечно, сложно себе представить, тут я с господином Яковенко полностью согласен, это представить себе сложно, но даже если предположить, что Владимир Владимирович отвечал бы откровенно, ну, не очень неинтересно. Не очень неинтересно. Да, кстати говоря, еще по одной причине. Мне кажется, что чем меньше времени остается вот до того самого 2008 года, тем меньшее значение начинает играть Владимир Владимирович Путин во внутренней, да и во внешней политике Российской Федерации. Не отвечая на главный вопрос современности, ну, по крайней мере, современной российской политики, а кто же за ним, он постепенно теряет рычаги управления и утрачивает влияние внутри политической элиты. Так, по крайней мере, мне кажется.
А вот Андрей Ларионов говорил в нашем эфире, что вообще нет никакого смысла обсуждать проблему выборов, как парламентских, так и президентских, потому что исход заранее решен, никакого выбора нет и не будет. И стало быть, журналисты, которые собираются освещать президентскую и думскую кампанию, занимаются бесполезным делом легитимации политтехнологий. Вы не согласны, Александр?
Знаете, ну, если говорить о думских выборах, несомненно, согласен. И прежде всего потому, что нынешняя политическая система России выстроена таким образом, что думские выборы вообще не имеют никакого значения. Дума стала таким органом, который ничего совершенно не решает в политике страны, ничего не определяет, не отвечает ни на какие вопросы. Это абсолютно никому не нужный такой рудимент российской политики. Что же касается президентских выборов, ну вот тут бы я бы все-таки поспорил, потому что и в сознании российского народа, кстати, это тоже очень... Ну, очевидно, наглядно проявляется. Мы не понимаем, что такое думские выборы, а вот президентские выборы, там выбирают начальника, там выбирают хозяина. Я думаю, что президентские выборы 2008 года, если таковые состоятся, я, кстати говоря, не очень уверен до сих пор. Так вот, если они состоятся, они будут иметь значение, и это может стать переломным моментом в современной российской истории. Тут многое должно срастись и многое должно сложиться, но, тем не менее, шанс такой есть.
У наших гостей Игоря Яковенко и Александра Рыклина нет вопросов к президенту Путину. Давайте послушаем слушателей, которые позвонили в нашу студию. Может быть, у них есть вопросы. Александр из Петербурга. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте всем. Александр Селинский, Санкт-Петербург, 38 лет. Вот, я, честно говоря, отчасти с вами согласен, что тут обсуждать Вовочку, что с дурака шляпу снимать. Но у меня для них в Вовочке два вопроса накопилось бы. Первое, это когда вот перейдешь из политики, ты будешь таким же вертихвостом? Или все-таки когда-нибудь у тебя проснется совесть? И второй момент, готов ли ты к тому, Вовочка, что когда-нибудь тебя начнут уголовное преследование заведут за рубежом или в России? И какие будут твои действия на этот счет?
Уголовное преследование по какому делу, Александр?
По многим статьям, возможно. Например, по нарушению Конституции.
Такие вопросы к президенту нашего слушателя Александра из Петербурга. А вот еще из Петербурга Маргарита Николаевна. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела задать такой Путину вопрос. Я, конечно, говорю то, что как бы, ну, то, с чем я непосредственно столкнулась. То есть, как бы весь вертикальный эшелон власти, начиная от милиции, затем районная прокуратура, затем городская прокуратура, я с полной уверенностью могу сказать, что это относится к самому Путину. Убийцы, вы понимаете, это с чем, тем, с чем мне непосредственно самой приходилось столкнуться. Я из Петербурга. Так вот, я, ну не знаю, наверное, от него толку, конечно, никакого не будет от Путина, но мое искреннее желание, ну пускай он поможет как-то переворот произвести сам для себя, как бы то, что называется, ну и облегчить наше существование.
Мнение Маргариты Николаевны из Петербурга. Мы говорим только об ответах или гипотетических ответах Путина, но давайте не забудем и о поведении журналистов на пресс-конференции, оно и действительно интересное. У меня создалось такое впечатление, что российские журналисты выработали в публичном общении с президентом такой особый странный стиль, такая смесь подобострастия и запанибратства. Все эти вот, помните, несравненный Владимир Владимирович, уже пресловутое, да, и так далее. Игорь Александрович, вы согласны? Как вы это объясняете?
Вы знаете, на самом деле наша корпорация, наш журналистский цех на протяжении последних 7 лет столь старательно растаптывались, столь старательно вытаптывалось все живое, свободное и независимое, начиная с ритуального убийства НТВ, которое происходило на протяжении всего года на глазах у всего мира, в назидание всем остальным, что было бы удивительно, если бы журналисты вели себя иначе. Вот. На протяжении последних лет, вот за период работы Владимира Владимировича Путина, я просто хотел бы, если наш слушатель, который задавал вопросы, неподобающим образом называл президента, сказать, что это он зря делал. Так вот, за время президентства Владимира Владимировича Путина был убит 101 журналист в связи с выполнением своих служебных обязанностей. Вот, так что вот наше журналистское поле разными способами так тщательно выпалывалось, что заставляет удивляться не тому, что значительная часть там тысячи с небольшим журналистов, которые присутствовали на этой встрече, ведя себя таким образом, а удивляет то, что еще остались журналисты, которые пытаются быть верным своей профессии, а их очень много. Вот. Ну, отбор был соответствующий, аккредитация, знаете ли. Поэтому это меня не удивляет.
Ну, помимо российских журналистов было много иностранных, именно они задавали самые острые и неприятные вопросы. И я приведу цитату из статьи в британской «Гардиан», посвященной пресс-конференции Путина. «Парадокс сегодняшней России состоит в следующем. Чем она богаче, тем меньше демократии, тем меньше, значит, права человека, а стремление к ним было очень сильным после развала Советского Союза. Если превращение Польши из сателлита коммунистов в независимое государство привело к тому, что Варшава потянулась в лоно Европы, то подъем посткоммунистической России привел к обратному эффекту. Натянутые отношения Москвы с Европой лишь ухудшились. Если она заигрывает с Белоруссией по поводу создания экономического союза, ее обвиняют в имперских амбициях. Если она требует от соседей полной оплаты энергопоставок, ее обвиняют в агрессии. Что бы Россия ни делала, она входит в противоречие с европейскими ценностями и интересами», отмечает «Гардиан». Александр Рыклин, действительно, политику Кремля бесконечно критикуют в западной прессе. И чем дальше, тем жестче. И сам Владимир Путин не очень, по-моему, удачно пошутил о врагах России на своей пресс-конференции. Вот этот вывод, который делает «Гардиан», что бы Россия ни сделала, она входит в противоречие с европейскими ценностями и интересами. Его ведь можно истолковывать двояко. О чем он свидетельствует? Может быть, все-таки и о предвзятости Запада?
Знаете, я бы так сказал, что, пожалуй, на мой взгляд, западный мир во многом сам виноват в тех отношениях, которые нынче вот сложились между властной элитой России и западным миром. Потому что, конечно, нынешняя политическая элита России, в том виде, в котором она вот сейчас сформирована,
вот эта вот путинская элита, это во многом порождение Запада. Это нужно понимать, потому что на протяжении всех последних лет Запад более чем лояльно относился к режиму Владимира Путина. Более чем лояльно. Конечно, повезло режиму, что там говорить, эти заоблачные цены на нефть, они явились мощным стимулятором. И это правда, чем страна становилась богаче, тем меньше в ней было демократии. Тут, в общем, тенденция очевидна, она проглядывается невооруженным взглядом. Но Запад ведь сам все эти годы вел такую, даже не то что соглашательскую, а фактически попустительскую политику по отношению к режиму Путина, потому что это было выгодно, и это до сих пор остается выгодно, и это до сих пор остается выгодно. И там, где начинают существенную роль играть деньги, выясняется, что моральные моменты уходят на второй план, равно как и этические. А пресса, ну да, пресса демократическая, она на Западе, конечно, возражает, и конечно, она правильно отмечает очень многие моменты в той или иной сфере деятельности российской политической элиты. Но, тем не менее, вы же понимаете, что... Вот на самом деле, когда очень часто задают вопросы журналисты и политологи западные, а вот что вы хотите от Запада сегодня? Вот я бы на этот вопрос отвечал очень просто. Справедливости. Вот начинайте справедливо относиться к тому, что происходит в России. Перестаньте закрывать глаза на то, что происходит с нашей страной. Станьте лояльными не только по отношению к той элите, которая сегодня обогатилась не то, что там несоизмеримо ни с чем, а вообще подумайте о том, что здесь живут еще там 100 миллионов человек, да? Ну, не знаю. Я пока, честно говоря, не очень оптимистично смотрю на то, как будут развиваться отношения России и Запада. Что бы там дальше ни случилось в нашей стране, вот это вот не очень хорошее послевкусие, оно в любом случае останется.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Нина Павловна из Химок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я ветеран Великой Отечественной войны. Мы очень просим Владимира Владимировича, пусть он за нас побеспокоится в Думе, чтобы нас присоединили с пенсии к участникам. Ведь эти два фронта, тыла и боевого фронта, они нераздельны. Без хлеба они не могли воевать, без одежды они не могли воевать. Нам осталось жить очень мало. Мне 81 год. Нас таких очень много в стране. Пожалуйста, поощрите нас хоть несколько лет, год-два.
Спасибо, Нина Павловна, за ваш звонок. Мы передадим вашу просьбу президенту, если у нас возникнет такая возможность. Хотя вряд ли она возникнет. Михаил из Москвы. Добрый вечер.
Господа, добрый день. Знаете, я ничего подобного, то, что хотела вот эта старая женщина, просить у Путина не буду. Ну, просто противно. А, честно говоря, мне вот что интересно. За все 3 часа наш президент хоть раз обмолвился о том, что все-таки главный потенциал любой страны и нашей в частности, это все-таки не уголь там, и нефть и всякое такое остальное, а все-таки интеллект и талант собственной нации. Спасибо.
Александр Эклин, вы заметили подобное высказывание на пресс-конференции Путина?
Ну, нет, конечно. Вы имеете в виду вопросы журналистов по этому поводу?
Нет, в его словах, то, что спрашивает наш слушатель. Говорил ли он...
Нет, ну, вы знаете, ну, на самом деле ведь надо понимать, ну, нынешней российской политической элите, на самом деле она же воспринимает народ как вот некую силу, которая может там добывать нефть, перегонять эту нефть на Запад, им для этого даже столько людей не надо, понимаете? Тут явно слишком много. Потому что, ну да, надо добывать углеводороды, надо их гнать туда, и еще нужно, чтобы тут вот рестораны работали, прачечные, сфера обслуживания. А больше, в общем, 80 миллионов, ну, может быть, 70, явно лишние. Это такая, знаете, их приходится кормить, и это все не очень удобно. Вот это накладные расходы, по сути. Это вот такое отношение, конечно же, несомненно, и это демонстрируется каждый день. Вот вся наша социальная политика, она, и то, что сейчас происходит, например, с пенсионной реформой, да, Ну, она же просто самым наглядным образом демонстрирует ровно этот подход. Знаете, вот на форуме издания, в котором я работаю, кто-то из участников форума написал, что вот ему надоело из года в год смотреть одно и то же кино, имея в виду ежегодную пресс-конференцию президента. А другой участник форума ему написал, а в зону другого не привозят. Вот, мне кажется, это очень точное определение того, чему мы были свидетелями там 2 дня назад. Вот в зону другого кино не привозят, понимаете?
Ну вот есть некоторая вещь, которая, может быть, противоречит тому, что вы сказали, Александр. По результатам опроса, проведенного Левада-центром, 38 респондентов проголосовали бы за Медведева на следующих президентских выборах. И нет сомнения, что благодаря вполне умелой, надо отдать ей должное, телевизионной рекламной кампании, рейтинг Медведева будет расти, стало быть, победа ему обеспечена. Ну вот что мы видим. При этом то, что происходит с мэром Архангельска, кандидатура анекдотическая, но все равно не санкционированная, по-видимому, сверху. И вот уже 2 уголовных дела против него завели. Как травят Михаила Касьянова, мы все знаем. Если Кремль так уверен, что все под контролем, что избиратели это вот существуют для, как вы сказали, для добычи углеводородов, а Медведев или условный Медведев так все равно победит, почему же боятся даже слабых соперников? Почему так не уверены вот в этом электорате? Игорь Александрович, может быть, вы ответите?
Ну, здесь несколько составляющих. Безусловно, если давно известно, что если каждый день по телевизору показывают там, скажем, заднюю часть лошади, то в конце концов его эту часть изберут президентом, что, собственно, примерно неоднократно у нас и было. За последние годы объемы пропаганды на центральных телеканалах возросли до совокупно 91%, вот мы в мае прошлого года мерили, 91% политической информации – это пропаганда. Так что здесь мы вернулись практически к ситуации гостелерадио СССР. Значит, но, в общем, люди, которые у власти, они панически боятся своего народа, просто панически. Вот они запретили митинги, фактически демонстрации, шествия, ликвидировали, по сути дела, независимую прессу в России, политические партии, забетонировали все. Но все равно страх остается. Есть чего терять и есть чего бояться. Значит, и к тому же, видимо, подспудно чувствуют, что Россия – это, видимо, самая непредсказуемая страна в мире, и поэтому здесь я не очень согласен ни с Андреем Илларионовым, не с Александром Рыклиным в той части, что вот все предопределено и в 2007 году, и в 2008. Накануне исчезновения с карты земного шара страны под названием СССР, буквально незадолго до этого ни у кого таких прогнозов не было. Вот не было точных таких прогнозов. Накануне Майдана за месяц ни один из политологов не прогнозировал оранжевую революцию. Значит, вот это непредсказуемая страна. Если бы в середине 90-х кто-то сказал, что следующим президентом России будет полковник КГБ, его бы подняли на смех. Понимаете, на сегодняшний момент, да, кажется, что все предсказуемо, все предопределено. Но здесь есть одна проблема. Проблема 2008 года в системе координат нынешней путинской России не решается. В принципе, не решается никак, ни так, ни иначе. Уйти нельзя, остаться, где запятую поставить никто не знает. И Путин не знает тоже, кстати, что он показал, не желая этого, своей пресс-конференции. И вот, по сути дела, это взрыв. Взрыв, который уже произошел в будущем, в 2008 году. И осколки этого взрыва идут в настоящее. Вот взрыв в будущем, а осколки сегодня в настоящем. И этими осколками были убиты Политковская и Литвиненко. И все, что происходит, это трещина в путинской России, серьезная трещина. Это, с одной стороны, внушает тревогу, а с другой стороны, дает надежду, что вот эта непредсказуемость, она может привести и к ухудшению ситуации. Напрасно думают те, кто считает, что хуже Путина никого не может быть. Может быть хуже, к сожалению. Но это и дает надежду. Россия непредсказуемая страна. И поэтому надо просто делать, что должно. Надо пытаться делать свое дело и журналистам, и политикам, и гражданам. И тогда все будет нормально.
Игорь Яковенко сказал очень важные и интересные вещи. Александр Рыклин, есть ли хоть какие-то возможности того, на ваш взгляд, что предвыборная кампания пойдет не по сценарию, запланированному в Кремле, что уже происходит этот взрыв?
абсолютно согласен с Игорем Александровичем. Я совершенно не говорил о том, что все предопределено. Я просто говорил о том, что думские выборы, ну, как мне кажется, не представляют никакого политического интереса. Что же касается президентских выборов 2008 года, да, тут совсем далеко не все предопределено. Им сегодня кажется, что у них все вот так железобетонно. На самом деле ведь почему они так нервничают? Вот вы говорили об этом. Потому что, вроде бы кажется, народ ручной, народ уже вышкаленный, все в порядке, рейтинги. Но ведь надо понимать, есть такой политологический термин – авторитарный рейтинг. Это рейтинг накачанный, это рейтинг очень неустойчивый. Это рейтинг такими инъекциями телевизионными подкрепляемый. Он насколько искусственный, настолько и недолговечный, и очень неустойчивый. И он осыпается за две недели. И это все так зыбко, и они это прекрасно понимают. И действительно, вот на фоне того, что президент не решает вопрос, основного вопроса о власти, и тут я опять абсолютно согласен с господином Яковенко, вот та система власти, которая сейчас установилась в стране, она в принципе не подразумевает сменяемости никакой, ни даже внутрикорпоративной. Потому что не выстроена система гарантий. Никто никому не верит, никто никому не доверяет. И не существует таких гарантий даже внутри корпорации правящей, которая могла бы обеспечить ну, внутривидовую стабильность, что ли, да, вот обеспечить все на свете. Ровно поэтому, конечно, проблема не решается. Тут Яковенко абсолютно прав. И вот это, на самом деле, ситуация нестабильности, когда вот эта вертикаль власти путинская начинает потихонечку осыпаться, вот это дает шанс реальной оппозиции выдвинуть из своих рядов лидера, который сможет побороться за реальную власть, и таким образом ситуация в стране может перевернуться. Шансов на это сегодня, повторю, на мой взгляд, немного, но они есть, и неконсолидированность власти, несомненно, эти шансы увеличивает.
Спасибо. У нас много еще звонков, но, к сожалению, истекает время. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко и главного редактора ежедневного журнала Александра Рыклина и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь.
В Москве 20:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Малгобек спецподразделения МВД и ФСБ ведут перестрелку с группой боевиков. По предварительным данным, маджахедов пятеро. Они укрылись в квартире пятиэтажного дома и ведут огонь из пулемета и стрелкового оружия. В Мурманске, где покончил с собой солдат-срочник, военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело повесившегося рядового Евгения Самоделкина было обнаружено на территории воинской части 26 января. В России продолжаются протесты против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Москве митинги, инициированные коммунистами, прошли в 10 административных округах. Акции протеста прошли также в Ижевске и Владивостоке. В Петербурге милиция разогнала митинг протеста против строительства небоскреба «Газпром-Сити». В Гальском районе Абхазии в преддверии выборов 11 февраля похищен глава местной избирательной комиссии Давид Сигуа. В Абхазии возлагают вину на грузинскую сторону, в Грузии – на абхазскую. Более 120 человек погибли сегодня в Багдаде при мощном взрыве. Свыше 220 ранены. Власти опасаются, что жертв будет еще больше. Заминированный грузовик взорвался в шиитском квартале. Перемирие между палестинскими группировками «Фатха» и «Хамас» не продержалось и нескольких часов. О перемирии в секторе Газа было объявлено вчера вечером, но вооруженные стычки сразу же возобновились. С четверга в столкновениях убиты по меньшей мере 25 человек, сотни ранены. Вспышка птичьего гриппа в Великобритании вызвана вирусом H5N1, подтвердили эксперты Европейской комиссии. На ферме в графстве Суффолк на днях пали более 2500 индеек. С призывом создать новое, более эффективное международное агентство Агентства по охране окружающей среды выступили 46 государств, участников Парижского форума по проблемам климата.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофона Дмитрий Волчек. Какова цена войны в Ираке? Венесуэла движется к диктатуре. Шлепать детей стало неприлично. Бангкок превратился в столицу секс-индустрии. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В Ираке погибли более 3000 американских военнослужащих. В начале войны смерть каждого солдата воспринималась как трагедия. Спустя 4 года... уже не так важно, сколько имен в скорбных списках, 1 или 20. Все реже стали вспоминать о вдовах и осиротевших детях. Люди интересуют главным образом общие сведения о потерях, пишет Newsweek в статье под заголовком «Истинная цена войны в Ираке». В Вашингтоне демократы, вдохновленные победой на выборах в Конгресс и снижением рейтинга президента, уже не боятся, что их назовут пораженцами, и смело критикуют военную политику Джорджа Буша. Тем не менее, в Белом доме твердо намерены послать дополнительные войска в Ирак, даже если Конгресс отвергнет этот план. «Они нас не остановят», — заявил вице-президент Дик Чейни на прошлой неделе. Простые американцы отчаянно спорят по поводу того, что опаснее — оставаться в Ираке или вывести войска. Дебаты обещают быть долгими, и суть их в конечном итоге сводится к тому, кто победит на президентских выборах 2008 года. Сумеют ли республиканцы найти достойное решение иракской проблемы, или избиратели предпочтут демократов, возможно, женщину, которая совместит высший государственный пост с должностью главнокомандующего вооруженными силами. Пока же демократы погрязли в дискуссиях о стратегии и конкретной дате ухода из Ирака и принимают ни к чему не обязывающие резолюции, которые осуждают ввод дополнительных войск, в то время как американские солдаты продолжают сражаться и погибать. Но, видимо, их судьбы волнуют только родственников и близких. Гибель 12 человек в катастрофе вертолета «Черный ястреб» стала еще одним напоминанием о том, что в военное время следует обсуждать только один вопрос – какую цену придется заплатить за победу, заключает Newsweek.
На этой неделе парламент Венесуэлы одобрил закон о предоставлении президенту страны Уго Чавесу чрезвычайных полномочий. Это событие сопровождалось митингами и шествиями. Собравшиеся размахивали алыми стягами, это цвет правящей партии, а выступающие провозглашали хорошо знакомые, но уже немного подзабытые лозунги. «Да здравствует свободный народ», «Да здравствует социализм и Уго Чавес», «Родина, социализм или смерть», «Мы победим». Венесуэльский президент, который недавно был избран на новый 6-летний срок, утверждает, что принятый закон положит начало эре максимальной революции и созданию в стране социалистического общества. Он намерен использовать документ при национализации частных компаний и установлении жесткого государственного контроля над нефтяной и газовой промышленностью. Большинство предприятий этой отрасли принадлежит иностранцам. Ближайшие сторонники Чавеса с подозрительной настойчивостью пытаются убедить людей в том, что ни о какой грядущей диктатуре не может быть и речи, а чрезвычайные полномочия президента будут лишь способствовать укреплению демократии и мира. Но жители Венесуэлы задают вопрос, зачем человеку, пришедшему к власти, еще больше власти? По их мнению, страна движется к диктатуре, которую пытаются замаскировать лозунгами о демократии, пишет «Тайм».
Недавно в Калифорнии провели интересное социологическое исследование. Родителям предлагалось ответить на вопрос, бьют ли они своих детей и как часто это делают. Только 9% опрошенных признались, что периодически задают трёпку своим чадам в возрасте от 2 до 11 лет. 40% ответили, что иногда отвешивают подзатыльники и шлепают детей, оправдывая свои действия тем, что в детстве родители воспитывали их, прибегая к подобным методам. По мнению Newsweek, результаты опроса не отражают реальной картины. Даже анонимно большинство родителей не желают признаваться в том, что когда-либо поднимали руку на своего ребенка. За несколько десятилетий отношение общества к использованию силы в воспитательном процессе резко изменилось. Еще в 70-х годах 90% родителей без всякого стеснения отвечали, что поколачивают своих детишек 3-летнего возраста. Newsweek полагает, что налицо положительная тенденция. Если уж родители стали стесняться признать, что шлепают своих детей, то, скорее всего, задумаются, прежде чем в целях воспитания задать малышу очередную трепку.
Ни в одной из современных столиц мира торговля телом не идет так бойко, как в Бангкоке, пишет «Тайм». Сексуальная индустрия в Таиланде обязана своим расцветом Вьетнамской войне, когда услуги проституток были остро востребованы американскими солдатами. Появление «Виагры» подстегнуло развитие отрасли. В ночную жизнь Бангкока влилось еще одно поколение мужчин. По закону проституция в Таиланде запрещена, но на улицах столицы об этом можно забыть. Если в крупных городах остального мира существуют кварталы красных фонарей, то в Бангкоке центры сексуальных услуг разбросаны по всему городу. Даже если мужчина прогуливается по улице рука об руку с дамой, ему трудно избежать навязчивых предложений проституток. А солидных женщин зазывалы норовят затащить на сексуальное шоу, исполнительницы которого используют детородный орган для стрельбы пинг-понговыми шариками. Зрелище это в целом малоэстетичное, и второй раз смотреть его вряд ли захочется.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Гламорама. Неделя без политики. Подходит к концу кинофестиваль в Роттердаме. В пятницу жюри объявило лауреатов главных наград «Роттердамских тигров». Репортаж кинокритика Андрея Плахова.
Тигровые награды, предназначенные лучшим режиссерским дебютом, достались фильмам из Германии, Дании, Малайзии и Бразилии. Самые большие аплодисменты на закрытии сорвал бразилец Клаудио Ассис, режиссер фильма «Звериное болото», своим заявлением в защиту прав женщин. Судя по фильму, в мачистской Бразилии эти права нарушаются на каждом шагу. Картина рассказывает про несчастную долю девушки, которую ее собственный дед эксплуатирует как сексуальный объект, демонстрируя обнаженное тело внучки окрестным мужикам. Во многом по вине собственных родителей, которые вели жизнь бродячих хиппи, а потом решили осесть в небольшом городке, страдает и героиня немецкого фильма «Неотесанная», тщетно пытающаяся выдать себя за дочь дипломата. Юная героиня, на сей раз живущая в Куала-Лумпуре, в центре и третьего награжденного фильма «Любовь покоряет все». Причем обе картины, немецкая и малайзийская, сняты женщинами-режиссерами Пией Маре и Тан Чуй Муй. Только четвертый награжденный фильм под названием AAF, латинская аббревиатура, выделяется по тематике. Он представляет собой реконструкцию политического убийства в Дании, снял его режиссер Мортен Харс Карслерс, который извинялся на вручении за свой будничный наряд, объясняя, что не собирался выходить на сцену и крайне удивлен наградой. Жюри же сочло, что конкурс дебютов слишком силен, чтобы ограничиться тремя тигровыми наградами, каждая в сопровождении 10 тысяч евро. Одну из них пришлось поделить пополам. Можно спорить о самих призах, но выбирать действительно было из чего. В конкурсе участвовала замечательная аргентинская картина «Антенна», призабавнейший финский фильм «Рок-н-ролл никогда не умрет», сделанный в традиции Аки Каурисмяки, и «Наш человек безвозвратный», который смотрелся вполне достойно и вызвал позитивную реакцию фестивальной публики. Как и многие другие ленты российской программы в Роттердаме. Связь Авдотьи Смирновой можно считать в каком-то смысле современным ремейком «Осени» Андрея Смирнова. Недаром фильмы «Отца и дочери» показывали в рамках секции «Возвращенное кино». Фильм «Марии Саакян Маяк» во многом обязан своим появлением традиции Сергея Параджанова. Еще один исторический киноэкскурс из России – фильмы «Пьянство и его последствия» Александра Ханжонкова и «Дахунда» Льва Кулешова. Они сохранились только в рисунках и фрагментах, а киноведы во главе с Николаем Изволовым реконструировали их в цифровом формате. Фестиваль в Роттердаме начался и завершился с напоминания директора Сандры Денхаммер о том, что голландское министерство иностранных дел угрожает наполовину срезать финансирование. Финансирование фонда Хуберта Балса, который существует при фестивале и помогает проектам молодых режиссеров со всего мира. Денхаммер, Hammers Dutch Ministry, написали газеты, обыгрывая сходство фамилии директора со словом «молот». Получилось, что Денхаммер молотит министерство. Чем завершится этот процесс, мы узнаем только в будущем году.
На 68-м году жизни скончался знаменитый французский философ Филипп Лакула-Барт. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Он не был похож на классического философа-чудака, выпадающего из реальности каждые 5 метров. Он был скорее бон-виваном, человеком театра, сцены, оперного зала, концертного холла, а не только зеленых ламп, библиотек и золотого блеска фолиантов. Впрочем, он был абсолютно современен. Он и начинал, оставив долину Луары и родной Тур в Бордо, в университете, в банде ультралевых бунтарей, последователей Ги Дебора, итальянского по географии движения «Ситуационизм», то была гремучая смесь марксизма с сюрреализмом. И несмотря на то, что с 1967 года он преподавал философию в Страсбургском университете и дотянул-таки на кафедре до конца, до упора, до пенсии, на которую он вышел 5 лет назад, он так и не смог превратиться в засушенного кузнечика эпохи постструктурализма, а остался человеком, радостно заблудившимся между поэзией, философией, театром, оперой, психоанализом и друзьями. Про него говорили, что отправься он по мосту через Рейн, на ту сторону, в Германию, он не сможет в булочной по-немецки попросить каравай ржаного. Это он-то, переводивший Тракля и Гельдерлина, философов и поэтов, он, как оказалось, забыл научиться выговаривать немецкие слова вслух. Он был, назовем его имя, Филипп Лакулабард, человеком, преданным в дружбе. Страсбург подарил ему друга и соавтора, философа Жана Люка Нанси. Вместе они написали несколько книг, причем все в том же межзоннике между поэзией, литературой и философией. «Право писать» — 73-й год и «Литературный абсолют» — 78-й. Но самой известной книгой соавторов, переведенной на десятки языков, стал «Нацистский миф», вышедший в издательстве «Лоб» в 91-м году. Еще одного друга подарила судьба Лакулабарту, Жака Деррида, создателя теории деконструктивизма. Жак Деррида, Филипп Лакулабард и Жан-Люк Нанси составили знаменитый философский треугольник. А Нанси и Лакулабард стали инициаторами первого коллоквиума в Серези-Ла-Саль в 80-м году, целиком посвященного идеям Жака Деррида. В этом коллоквиуме участвовали многие философы, и среди них Поль Деман, Эммануэль Левинас и Жан-Франсуа Леотар, которых позже Лакулабард пригласил выступить и в Страсбургском университете. Бурная энергия Филиппа Лакулабарта позволила ему одновременно быть президентом Международного колледжа философии, преподавать, переводить для театра пьесы Софокла в интерпретации Гёрдерлина, сочинять пьесы в содружестве с Мишелем Дойчем «Ситвение вербо», заниматься разминированием наследия Мартина Хайдегера, отслеживая политический вымысел, название его книги «В архифашизме Хайдегера» и национал-эстетизм в традициях немецкого романтизма, превратившего политику в определенный момент, как писал Лакулабард, в произведение тотального искусства. Лакулабард покинул Страсбург и свой гостеприимный дом несколько лет назад и перебрался в Париж. Он умер от легочной недостаточности. Ему шел 67-й год.
Итальянская пресса на этой неделе обсуждала скандал в семье экс-премьера страны и лидера партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони. Об этой истории, закончившейся примирением супругов, рассказывает журналист Алексей Букалов.
Итак, мир вернулся в семью лидера оппозиции Сильвио Берлускони. За домашним ужином на вилле Арбори, принадлежащей миллиардеру и расположенной в окрестностях Милана, супруги помирились. Таким образом, инцидент, вызванный открытым письмом супруги экс-премьера Вероники Ларио, опубликованном в левой газете «Република», считается исчерпанным. Напомню нашим радиослушателям, что в этом письме сеньора Берлускони потребовала от своего мужа публичных извинений за двусмысленные шутки, которые Берлускони отпускал в недавней телевизионной передаче. «Я не получила извинений в приватной форме, теперь требую их публично», – писала оскорбленная супруга. По словам Вероники, на прошлой неделе экс-премьер, присутствуя на званом вечере, публично позволил себе игривые авансы в адрес двух молодых женщин – фотомодели Аиды Эспики и телеведущей Маре Кирфалии, которая работает на принадлежащем Берлускони телеканале и одновременно является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Вперед Италия». «С вами я пойду хоть на край света», — сказал Берлускони, обращаясь к двум молодым красавицам. «Если бы я не был женат, я бы женился на вас прямо сейчас». После 27 лет совместной жизни Вероника Ларио, которая на 20 лет моложе своего 70-летнего супруга, сочла реплики мужа оскорбительными для своего достоинства, и она решилась разрушить стену молчания. Причем пояснила, что делает это во имя защиты своей репутации и в педагогических целях. Она хочет дать пример женской гордости своим уже взрослым дочерям. Сильвио Берлускони в тот же день поспешил публично извиниться перед своей супругой за неудачную шутку. Экс-премьер распространил в средствах массовой информации текст своего ответного извиняющегося послания, заканчивавшееся словами «крепко целую, твой Сильвио». Эта публичная переписка вызвала на Апеннинах большой общественный интерес и, по мнению обозревателей, нанесла ущерб репутации Берлускони не только как семьянина, но и как политика.
Итоги недели. Радио «Свобода». Курьез недели. 16-летняя петербургская школьница Маша Шрайбер, инициировавшая в прошлом году первый в России антидарвиновский процесс, бросила школу, чтобы не изучать теорию эволюции, рассказывает Татьяна Вольская.
Иск 16-летней ученицы 148-й школы Выборгского района Маши Шрайбер и ее отца Кирилла Шрайбера против Комитета по образованию Петербурга и Министерства образования России с требованием запретить преподавание в школах теории эволюции Чарльза Дарвина в качестве единственно верной теории происхождения человека был подан в Октябрьский районный суд Петербурга. Маша и ее отец в своем трактате «Человек разумный» пишут о том, что теория Дарвина послужила псевдонаучным оправданием всех кровавых революций, войн, массовых репрессий и казней XX века. Конец цитаты. А также о том, что навязывание этой теории школьникам лишает их свободы выбора. Говорит председатель Ассоциации христианских церквей России Игорь Никитин.
С моей точки зрения, это действительно насилие над детьми, над их личностью, потому что ребенок, воспитываясь теорией Дарвина, он, по сути дела, воспитывается и в некотором аморальном смысле, потому что он не отвечает ни перед кем. Он знает, что совершить преступление для него – это не страшно, потому что никто не видит этого. Воспитываясь в теории Дарвина, мы сталкиваемся и с большей проблемой для каждого из нас. Это наше отношение к своим детям, наше отношение к своим родителям. С моей точки зрения, необходимо, чтобы каждый ребенок мог знать, что он может иметь альтернативную точку зрения, а не стандартную шаблонную точку зрения в теории, которую сам Дарвин не признал в конечном итоге, от которой он отказался. Принципиальная позиция, если возникает у ребенка, это уже хорошо, потому что мы воспитаны в определенной системе, когда то, что нам говорят, мы должны делать. И если у ребенка появляется свое мнение, мы должны уважать это мнение.
Процесс еще не закончен, но Маша Шрайбер, только чтобы не изучать теорию Дарвина, оскорбляющую ее религиозные чувства, забрала документы из 148-й гимназии и, не желая получать аттестат, уехала на остров Гаити. Там она, по словам ее отца Кирилла Шрайбера, вполне одобряющего поступок дочери, будет совершенствовать свой испанский язык. Она уже целый месяц живет на Гаити и работает вместе со старшим братом в строительной фирме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Итоги недели. Продолжит программу «Обзор российских интернет-изданий». Его подготовил Андрей Широградский.
Политического завещания Путина придется подождать. Ожидание, что на ежегодной пресс-конференции в Кремле российский президент не только подведет итоги своего 7-летнего правления, но и обозначит горизонты, к которым надо будет стремиться его преемнику, не оправдались, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру». При этом вопрос, кто такой мистер Путин, уже никому особенно не интересен.
За прошедшие годы на этот вопрос получен почти исчерпывающий ответ. И сегодня куда актуальнее кто и, главное, что будет после 2008 года. И несмотря на полушутливое возмущение Путина «я никуда не ухожу, что вы меня раньше времени выпихиваете», очевидно, что нынешнего хозяина Кремля воспринимают как уходящую натуру. Куда важнее знать, кто будет давать рекомендации следующему российскому руководителю и каким будет его круг обязательного домашнего чтения. Отсюда и настойчивость, с которой представители различных средств массовой информации в разных комбинациях задавали один и тот же вопрос о наследнике. Ведь и далеким от большой политики обывателям ясно, не только дешевые сельхозкредиты, материнский капитал, оформление дачных участков, жилищная ипотека, строительство океанариумов и реновация провинциальных аэропортов, частные вопросы, которые в основном задавали президенту журналисты, но и то, что будет с Родиной и нами, зависит в первую очередь от того, кто придет.
А Алу не Акбар. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин анализирует отказ президента Чечни Алу Алханова баллотироваться на пост главы республики в 2008 году. Все казалось бы естественно. Алханов освобождает место для Рамзана Кадырова, который уже давно де-факто обладает в Чечне безграничной властью.
Сегодня у Чечни весьма своеобразный статус. С одной стороны, она вроде бы после войны вновь стала субъектом Российской Федерации. Формально этого никто не оспаривает ни в Москве, ни в Грозном, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Но, с другой стороны, Рамзан обладает такой степенью самостоятельности, какой не обладают даже многие независимые государства. Российские законы у него в хозяйстве не действуют. Он легко разбирается с любым противником по своим собственным понятиям, причем даже тогда, когда этот противник находится, скажем, в Москве. И при этом нефтеносная республика загребает из российского бюджета огромные средства, вместо того, чтобы быть донором для соседних, не столь богатых северокавказских братьев. Словом, Рамзан Кадыров получил то, о чем и не мечтали ни Джохар Дудаев, ни Аслан Масхадов, вынужденные все же тем или иным образом считаться с позицией сильного северного соседа, от которого они столь кровавым способом пытались отделиться. Нынешний же хозяин Чечни практически ни с кем в России не считается. Владимир Путин очень рад, что мятежная республика обрела, наконец, хоть какой-то порядок, и обязан он этим исключительно Кадырову, а вовсе не победоносной российской армии, как многим, наверное, хотелось бы считать. Президент России должен на Рамзана молиться, а другие наши политики, те, которые на него молиться не стали бы, чеченскому лидеру совсем не страшны.
Могут ли высказывания на интернет-форуме, тем более анонимные, быть поводом для судебного иска о защите чести и достоинства? Эта тема активно обсуждается российским интернет-сообществом в связи с иском, который подал губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Виноградов счел оскорбительными некоторые записи, размещенные на форуме портала Ковров.ру. Эти записи представляют собой замечания о работе возглавляемой им администрации. Напомню, что в России существует уголовно наказуемая статья за оскорбление власти. Директор службы блогов компании СУП Антон Носик отмечает по этому поводу, что в традициях демократических стран предоставлять рядовым гражданам больше прав на защиту от клеветы, чем публичным политикам.
В российском законодательстве существуют такие уголовные статьи, не говоря уже о гражданских, которые называются оскорбление и клевета. Этим Россия существенно отличается от многих цивилизованных демократических стран, и особенно она отличается тем, что в любой цивилизованной демократической стране публичный политик имеет меньше права на защиту по таким статьям, а не больше, чем рядовой гражданин. В России, наоборот, существуют статьи за оскорбление власти.
Можно ли тогда рассматривать иск владимирского губернатора как попытку ввести цензуру в интернете? Антон Носик.
Думаю, что введение цензуры не выражается в подаче в суд, выражается в создании определенного института со своим штатом людей, которые занимались бы отслеживанием всех высказываний и привлечением авторов этих высказываний к ответственности. Тут в данном случае мы не имеем дело с созданием института, а мы имеем дело с одним физическим лицом, даже не юридическим, который пытается привлечь к ответственности за высказывания, направленные лично против него.
Директор службы блогов компании СУП Антон Носик об иске владимирского губернатора против участников интернет-форума сайта Ковров.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели, радио «Свобода», индийская актриса Шилпа Шетти, победительница британского реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями, получившего международный резонанс из-за скандала в связи с российскими оскорблениями в адрес Шилпы со стороны участников телепрограммы. Шилпе Шетти 31 год, она родилась в городе Тамил-Наду на юге Индии. Училась в английской школе в Чембуре и посещала занятия в Подар-колледже, где была капитаном бейсбольной команды. У нее черный пояс мастера. Каратэ. В кино дебютировала в 93 году, с тех пор снялась в 50 фильмах и четырежды номинировалась на индийскую кинопремию «Filmfare». Шилпа Шетти – популярная модель, активистка движения борьбы со СПИДом. Она поддерживает организацию защиты животных ПЕТА. Не замужем. За Шетти проголосовали 63% зрителей британского реалити-шоу. Денежная награда победительницы составила около полумиллиона долларов. О «Человеке недели» говорит лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Две недели британские газеты публиковали на первых полосах материалы, связанные с громким скандалом, поводом для которого стало реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями на четвертом канале телевидения. Телезрители направили свыше 50 тысяч жалоб на то, как участники шоу обращались со звездой индийского кино Шилпой Шетти. Большинство зрителей сочли ее жертвой расистских нападок. Никогда еще в истории британского телевидения не было такого количества жалоб. Надо сказать, что прямых российских высказываний в шоу не было. Его участники передразнивали акцент Шилпы, высмеивали ее манеры, отпускали грубые замечания в адрес индийской красавицы. Мнения комментаторов и телезрителей по этому поводу очень неоднозначны. Одни настаивают на том, что причиной третирования Шилпы Шетти является расизм. Другие усматривают в этом классовую неприязнь и культурное различие. Скорее всего, так оно и есть. Достаточно было просто увидеть всех участников этого реалити-шоу и хотя бы с полчаса посмотреть его, чтобы понять, что индийская актриса смотрится в нем белой вороной. Красивую, элегантную женщину со светскими манерами поместили в общество вульгарных персонажей, которые почувствовали, что из-за нее у них мало шансов победить и получить огромный денежный приз. Ведь в шоу все определяют симпатии зрителей, а здесь преимущество индийской кинозвезды было очевидным. Так что правильнее было бы говорить не о ксенофобии и расизме, а о зависти и злобе. Отрадно, что Шилпа не только красавица, но благородный и великодушный человек. Победив своих соперников, она заявила, что не считает их расистами и призвала зрителей не держать на них зла.
О Шилпе Шетти говорила Наталья Голицына. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Герои программы «Короткие истории о любви» Сергей Есенин и Асидора Дункан.
Будут ли в Париже бесплатные велосипеды? Об этом в передаче «Карт-бланш».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.